Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. С телевидения на минувшей неделе примирил Алексей Баталов. Негромкая, изумительная русская речь, дар рассказчика и самоирония, внутренняя свобода и, наконец, достоинство. Не барское, не демонстративное, не напоказ. Органичное и спокойное, как дыхание и речь, которого так не хватает современным персонажам и, пожалуй, стране. Рядом с Баталовым померкли ясные глаза Юрия Лужкова на роскошных крупных планах новой программы «Познер». Это тот самый случай, когда крупность планов подчеркивает не крупность личности. Правда, в новой программе это скорее заслуга картинки, чем признанного метра интервью. Хотя даже незначительная откровенность Лужкова о возвращении выборов хватило для верховной реакции. И судя по тому, что на вторую программу к Познеру приглашен артист Хазанов, а не какой-нибудь министр, очень похоже на то, что просто кто-то из следующих высокопоставленных персонажей от эфира отказался. Просочившийся было на минувшей неделе федеральный эфир «Кризис» опять купирован. Только из программ нишевых и негосударственных каналов становится известно, например, о том, что ломбарды за последние месяцы выдали гражданам 35 миллиардов рублей. Некоторые промышленные предприятия работают для склада, вывозить продукцию некуда и некому. А у рабочих мигрантов в Москве уже третью неделю серьезный перебой с работой. В передачах и рубриках об экономике «Вести-24», «РЕН-ТВ», «Звезды» нет истерики, есть констатация фактов. Люди должны знать о перспективности. И есть спокойные советы тем, кого увольняют или кому еще предстоит быть уволенным. Но генпрокуратура, которая начала борьбу с попытками дестабилизации социальной обстановки во время кризиса, уже, похоже, витает над телевизионщиками. Одна из ведущих на одном из небольших каналов после сюжета про ломбарды тут же заметила, что, конечно же, они никого не призывают туда идти. Такая ремарка для подстраховки, хотя из сюжета этого абсолютно не следовало. Конечно, лучше бы не думать о перспективе чего-то закладывать или одалживаться. Но мне кажется, что потребитель может быть признателен журналистам, которые рассказали, что это не самый приятный старинный финансовый институт в количестве 350 штук все-таки существует, а также как и под залог каких ценностей выдаются мелкие суды, которые никогда не дадут вам банки. Наконец, реклама последней недели. Несущийся автомобиль в подрезанном сверху и сбоку кадре. Сокращенный кадр – это символ сокращенных расходов на рекламу. Вот и мы сегодня поговорим о том, как кризис повлияет на телевизионную индустрию, как бизнес и как телевидение изменится, если изменится, в смысле его содержания. И со мной сегодня в студии член Академии российского телевидения, медиа-менеджер, управлявший и создававший несколько медийных компаний Владимир Ханумян. Здравствуйте, Владимир. И мой коллега, главный редактор журнала «Телескоп», индустриального журнала, Евгений Кузин. Здравствуйте, Женя. И вам мы задаем простой вопрос. Как, по-вашему, кризис скажется на телевидении? Что вы по этому поводу думаете? Может быть, у вас есть какие-то рецепты для телевидения? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, а сейчас я начну о фактах, которые вы знаете, и Владимир, и Женя, так же, как и я, были на минувшей неделе на конгрессе, ежегодном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей, и там выступали всякие медийные начальники, о многом говорили, а в цифрах в том числе, но мы вот сегодня о кризисе. На конгрессе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не стал скрывать, что ожидает серьезное сокращение рекламных поступлений до 50%, но и одновременно выразил надежду, что выход из кризиса модели телевидения 90-х, в смысле поиска нового языка, интонации, способов коммуникации с аудиторией и из финансового кризиса может быть короче. А вот глава другой крупной медийной компании «Профмедиа» Рафаэль Акопов, в этот холдинг входит канал «Дважды два», ТВ3, МТВ «Россия», производящая компания, кинокомпания «Центр Партнершип», вот Раф Акопов сказал в своем выступлении о том, обобщив данные, что картинка сейчас выглядит так, что СТС «Медиа» уже пообещал снизить закупочные цены на сериалы и программный продукт на 30-40%. Телеканал ТНТ объявил о сокращении расходов на собственное производство почти на 50%. Петербург, пятый канал, сократил 15% штатных сотрудников и почти втрое количество корпунктов. Холдинг РБК сократил около 10% персонала и выставлен на продажу. Телецентр Останкино принял решение сократить 20% сотрудников. До конца года будут уволены 500 человек. И компания «Амедиа» приняла решение заморозить 70 проектов с общим объемом инвестиций на сумму порядка 70 миллионов долларов. Сократила свой штат почти в 5 раз. Из 89 картин, снимавшихся в студиях Мосфильма, заморожено 25 проектов. Вот такие данные официально уже были обнародованы. И поэтому у меня вопрос к вам, Володь. Это вот уже кризис-кризис, или это ничего страшного в цифрах про индустрию и в категориях про индустрию?
Как человек, прошедший кризис 98-го года, могу сказать, что ничего страшного, да, ну, шутка. На самом деле, мы все знаем про то, что капитализм, так сказать, характеризуется цикличностью развития экономики. И вот, собственно говоря, один из циклов, да, такого рода кризиса, это неотъемлемая часть той экономики, которую мы строим и которую мы хотели, собственно говоря, построить, и которую мы все так долго восхищались, глядя, так сказать, на западные развитые страны. Это неотъемлемая часть, мы это должны понимать. Это первое. Второе. Что касается кризис или он уже наступил, или наступит, или наступает, мне кажется, что внятные и ответственные менеджеры, они предвосхищают какие-то события, и очень важно, мне кажется, так сказать, готовиться к худшему сценарию не потому, что он именно произойдет. А иметь в любой компании, я уверен, что в большие компании, средние компании, где есть профессиональный менеджмент, всегда есть разные варианты сценариев.
Ну, на том же конгрессе говорили, что кто-то заметил, что если у некоторых руководителей снять бонусы, то вот как раз себе и будут сокращены там 20%. Кто-то говорил, что закупоченные цены были дичайшими.
Третий момент, это, конечно, все было сильно перегрето. Давайте, так сказать, говорить честно, закупочные цены, цены, которые выставляли, собственно говоря, наши производители, зарплаты, о которых мы, в общем, в последнее время достаточно часто говорили, которые выше
среднеевропейских.
Вот, это не только по телевидению, на самом деле, да, если вы почитали бы деловые издания, так сказать, вот за последний год, особенно там Smart Money или Ведомости, очень много об этом писалось, что компенсация в крупных компаниях, особенно топ-менеджеров, так сказать, менеджеров среднего звена, она как бы зашкаливала. Связано это еще и, конечно, с очень большой и важной проблемой отсутствия кадров, да, поскольку есть большой спрос на кадры, экономика экстенсивно развивалась, требовались люди, и компании были готовы были платить любые деньги для того, чтобы привлечь сильных специалистов. Все это вместе, оно не могло развиваться бесконечно, да. Мы все знаем с вами про 7 тучных лет, которые еще до появления капитализма сменялись 7 худыми. Вот, поэтому так устроен мир. Да? Ничто не может возникать из ничего. Да? Пузырь он рано или поздно лопается. Но есть хорошая новость.
Его ограничат, потом придумают еще что-нибудь.
Да, но есть хорошая новость. Это, несомненно, вот я за то, чтобы все понимали, что это оздоровляет и экономику. Это, знаете, служит таким здоровым, холодным душем для управленцев, для просто граждан, для власти, для всех. Да? Это такое оздоравливающее мероприятие, которое, конечно, приведет вот к новому росту, к новому витку, так сказать, роста с другого уже уровня. Потому что даже если, вы знаете, вот если говорить о телевидении, очень любопытно, никто же не задумывается о том, что даже если рекламный рынок упадет в два раза, я не имею цифр, я гипотетически говорю, то это все равно будет, вот телевизионный рынок в этом году, значит, 5 миллиардов, значит, будет 2,5 миллиарда. Для сравнения, когда рынок упал в 98 году, он упал до уровня 90 миллионов.
Ну да,
это в разы больше.
Цифры,
вот я, знаете, недавно говорил с одним американским знакомым, они говорят, я говорю, не понимаю, так, чего они все волнуются. Даже если их уровень жизни упадет до 2004 года, это несопоставимо больше, чем живет весь остальной мир. Вот примерно так. Понимаете, конечно, будет такое, так сказать, вот подушка, она, так сказать, сдуется немного. Но, знаете, полезнее спать на твердом матрасе, чем на пуховой перине, я вам скажу.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
У микрофона Анна Качкаева. Смотрим телевизор в эфире. Со мной в студии Владимир Ханумян и мой коллега Евгений Кузин. Говорим мы сегодня о том, как на телевидении во всех смыслах, и в индустриальном, и в содержательном, может сказаться или уже сказывается кризис. И вот Владимир закончил свою мысль, что вообще лучше спать на жестком матрасе, чем на мягкой перине. Ну, это кому как, конечно,
полезнее,
Володя, да.
Послушайте.
Полезнее. Да, но вот, Женя, вы, как и я, разумеется, тоже так по периметру собирали разные сведения. Давайте вот чуть конкретнее. Что в результате того, что если даже рекламный рынок, а уже понятно, что он все равно упадет, мы не знаем, на какое количество в цифрах, в процентах, но очевидно, что все по этому поводу уже предупреждены, знают, у крупных корпораций проблемы, и тоже еще нет бюджетов, и, в общем, ясно, что он просядет. Вот один менеджер мне сказал, что, то есть это такой крайний вариант, что в феврале может случиться так, что в компаниях останутся генеральные руководители, начальники, ну, возможно, еще их финансовые, конечно, замы, и люди, которые нажимают на кнопки, то есть типа выпускающие режиссеры, которые будут выдавать в эфир повторы. Ну, это, конечно, преувеличение.
Это, наверное, один из самых пессимистичных сценариев, написанных в этих медиакомпаниях.
Хорошо,
не думаю, что
что у вас,
это
какие
случится.
Сведения,
да. Вот главное, что сегодня, на мой взгляд, является важным, ни у кого нет определенности все-таки, какому из сценариев, самому худшему, худшему или условно худшему, готовиться. Никто, пока рекламодатели не объявили, сколько же они денег готовы выделить, будет ли это 2,5 миллиарда или все-таки там ближе к 5 или ниже 2,5 миллиарда. Главное, что ждать цеху, мне кажется, и что нужно пересматривать, вот это прежде всего какие-то внутренние взаимоотношения и ценовую политику по отношению к себе и к своим сотрудникам, потому что телевизионный мир устроен так, что есть каналы-вещатели, есть компании, которые производят для них контент. Чаще всего или очень много компаний производящих, они тесно связаны с конкретным каналом. То есть они, по сути, не являются независимыми производителями, они являются такими дочерними структурами. Это не юридически, а фактически получается, когда компании делают только для одного канала, и у них проверенный канал сбыта. Соответственно, и ценовая политика здесь могла устанавливаться, насколько я понимаю, не всегда по рыночным законам. Поэтому вот хуже телевидению, принципиально хуже, мне кажется, не будет. Есть много примеров, и те же самые руководители вспоминали конец 90-х годов, когда серия сериала «Менты», который тогда там взорвал умы телезрителей и показал, что даже отечественный продукт может приносить большой рейтинг и доход, она стоила порядка 20 тысяч долларов. Сейчас стоимость серии, Владимир меня, может быть, поправит, но где-то в районе 150 тысяч долларов. Это на конец года, это среднее. Среднее. Это не...
Не есть, самое высокое.
Да, есть гораздо выше, но ниже уже сложно найти. Соответственно, надо будет искать варианты, как эту стоимость снизить. И сами производители этих сериалов признаются, что варианты у них есть. Потому что рынок очень непрозрачный, непонятно, сколько из этих 150 тысяч доходит до съемочной площадки реально, сколько оседает в виде всевозможных, ну не буду говорить жесткое слово откат, но всевозможных поощрительных схем за выделение бюджета. Честно, все производители признаются, что обнаглели актеры. Что их гонорары...
Ну, уже актер должен начать.
Я бы избегал таких выражений, как обнаглели, как... Дело не в этом. Дело в том, что все же, вот когда такой вот рост идет, да, поднимается все и пропорционально. Поэтому я вот призываю, так сказать, не вот без паники относиться к кризису, в том смысле, что оно опускается тоже пропорционально.
Мягко, спокойно.
Пропорционально. Оно может быть не мягко или мягко произойдет. Но главное, что пропорционально. Поэтому все актеры, так сказать, требующие повышения, они ничем не хуже, чем менеджеры среднего звена, которые тоже требуют повышения. А они требуют повышения, потому что возникают там какие-то другие товары, услуги, которые тоже, так сказать, все это
поднимают. Ну, надо сказать, что некоторые представители шоу-бизнеса тоже на минувшей неделе сказали, что понизят свои гонорары. В общем, все про все в этом смысле как раз понимают. Но давайте вот...
Я вот оптимист. Я тоже хочу привести, чтобы закончить мысль, фразу, услышанную как раз от одного из... телеменеджеров, в общем, оптимистично. Он сказал, что в следующем году придется работать больше, но за те же деньги. Вот мне кажется, что это... Или, может быть, за чуть меньшие деньги, но все равно работать придется больше.
Как это называется на экономическом языке? Надо повышать производительность. Кстати, об этом говорил Путин. Вот это поразительно, но экономические законы, они везде одинаковые.
Ну да, кто-то же из экономистов говорит, что вообще страна работает гораздо меньше за сопоставимые с...
Да, да. Вот когда мы говорим, что человек получает больше, чем в среднем где-то, это и означает, что за меньшую работу он получает больше.
Но это не касается многих отраслей. Да, не касается всех отраслей.
Но тем не менее, жизненный уровень еще в последнее время, последние несколько лет, в общем, резко вырос. Да, конечно, это и нефтяные цены, и прочее, прочее. Но это же факт, да.
Хорошо. А скажите мне тогда, пожалуйста. Ну, то есть я тоже, вот, опять же, общаясь на прошлой неделе с многими людьми, кому предстоят эти нелегкие решения все равно и сокращать бюджеты, и пересматривать их, и в том числе увольнять. Я поняла, что будут пока расставаться с такими необязательными подразделениями, типа там отделов спецпроектов, учебных, промых отделов. Да. Ну, в общем, где-то на 20% будут сокращать людей. Наверное, часть каких-то и творческих специалистов окажутся на рынке, и среди них смогут выбирать менеджеры. Я, правда, не знаю, вот с чем... Связано ли это только с дыханием кризиса или с предыдущей неэффективностью и теперь возможностью списать это все на кризис.
Знаете, на самом деле, вот с точки зрения управления, вот эту процедуру надо делать регулярно, без всякого кризиса. Потому что вот любая абсолютно компания так, в своем развитии, она проходит какой-то момент, когда понятно, что компания начинает обычно покрываться жирком. Да, и должна быть какая-то, так сказать, воля от руководства, этот жирок чуть-чуть, так сказать, сбрасывать. Это, несомненно, всегда оздоравливает. Что касается, ну, не буду говорить про нынешние времена, каждый руководитель как бы принимает решение сам, но вот, скажем, в 98-м году мы сократили сразу 30% персонала и 30% за зарплату вот, по всей компании, вот просто в целом. Вот. И, собственно говоря, не могу сказать, что это сильно повлияло на качество работы. Конечно, сразу появляются, знаете, как бывает, ассистенты у ассистентов, третьи помощники, у всех причем, да? И это касается очень многих компаний. И кажется, что ты вот без них не можешь уже обойтись никак. то оказывается, что можешь.
Ну да, чуть что, больше да, работаешь. Есть помощники, есть секретари, да? Потом угу. водители у тех, у кого они могут не быть, конечно. Ну и так далее. Но просто все это люди, которые вот в какой-то момент окажутся и в ситуации нашего не сильно действующего такого права работников бороться за свои возможные права, непрозрачных контрактов в индустрии. Вот это вот может оказаться, конечно, проблемой.
Ну, но заметьте, вы...
Нет, я не знаю, в каком, скажем, в телекомпаниях, по крайней мере, те, которых я знаю,
ну,
там...
Это, которые да, вы знаете.
Которые я знаю. Там не так, и поскольку трудовой кодекс, вот новый трудовой кодекс стоит на страже, собственно говоря, работника, да, гораздо большей степени, чем работодателя, я думаю, что здесь просто нужно знание законов и желание, так сказать, добиться того, что трудовой кодекс гарантирует.
Но главное это в том, что вот и вы, Анна, и Владимир назвали как бы второстепенные, что ли, специальности. Да, они помогали делать телевидение, наверное, но все-таки вы не привели, что там много режиссеров, много топ-менеджеров
да, осталось. Режиссеров хороших да. мало, если
да,
даже кого-то
именно
уволят.
Потому, что, как да. вы правильно заметил, Владимир Сергеевич, не только в целом в экономике есть дефицит кадров, но и в отрасли дефицит профессиональных.
Между прочим, менты возникли как раз сразу после кризиса, да. я должен заметить. Да. И как раз те самые... Да. Ведь, понимаете, вот мы все время смотрим на негативные какие-то вещи, да, я категорически с этим не согласен, да, ну, понятно, что есть какие-то негативные тенденции, да, или в результате кризиса они могут появиться, но страна сейчас не в 98-м году, даже в 98-м году было очень много возможностей, а сейчас тем более их как бы их гораздо больше. Меня очень радует, что ответы на кризис вполне либеральные. Да, они, все, что озвучивается вот нашим правительством, это абсолютно экономически мотивированные, так сказать, и мотивирующие ответы. Это означает только одно, что когда вот эта подушка сдуется, да, будут сокращения, да, кто-то останется без работы. Но это же в то же время означает, что все эти люди на самом деле могут заняться новым бизнесом. Я считаю, что в этой ситуации, я об этом, так сказать, достаточно часто говорю, надо сфокусировать внимание на том, что люди, не знаю, обязаны, должны, это их ответственность, заниматься собственной жизнью, собственным благополучием сами. И если во время тучных лет человека трудно заставить это сделать, то кризис это как раз вот та ситуация, которая вынуждает человека это сделать.
Это
и, кстати,
сделать.
Менты были сняты и сделаны теми самыми людьми, о которых вы говорите. 10 лет вот...
Прошло. Владимир Ханумян...
Владимир
Ханумян, Евгений Кузин. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, бою с боевиками, погибли 2 бойца ОМОНа, есть раненые. По сообщениям МВД Республики, в ходе поисковой операции в Карабудахкенском районе Дагестана сотрудники милиции обнаружили группу боевиков и вступили с ними в бой. О количестве боевиков ничего не сообщается. В Москве 7 человек пострадали при падениях деревьев от сильного ветра. В России из-за плохой погоды без электричества остаются более 2000 населенных пунктов. Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. Защита банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве замглавы Центробанка России Андрея Козлова, обжаловала приговор в Верховном суде. Ранее Московский городской суд приговорил Френкеля к 19 годам заключения. На конференции московских демократических сил избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину, сообщил зампредседателя правления российского концерна Александр Медведев. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате 2 взрывов. Президент России Дмитрий Медведев надеется отговорить США от размещения элементов системы ПРО в Европе. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер поставил под сомнение планы избранного президента США Барака Обамы усилить американское военное присутствие в Афганистане. В столице Таиланда, Бангкоке, тысячи протестующих блокировали здание парламента. Участники оппозиционной манифестации требуют от депутатов прервать заседание и отправить в отставку правительство. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговаривать о том, как кризис сказывается или скажется на телевидении, не только на его доходах, расходах и тех, кто его делает, но и на его содержании. И к этому сейчас и перейдем. Со мной в студии член Академии российского телевидения и медиа-менеджер Владимир Ханумян и мой коллега, главный редактор журнала «Телескоп» Евгений Кузин. Вас мы спросили о том, как вы считаете, скажется кризис на телевидении. СМС посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну вот теперь давайте все-таки перейдем. Ясно, что еще, может быть, будем говорить и о индустриальных каких-то вещах. Но давайте поговорим вот как раз о содержании, о том, о чем мы с вами, Володя, там месяца 4 еще назад говорили до кризиса, да. А начальники говорили, уходя в летний отпуск, весной подводя, вернее, ну, в начале лета подводя итоги сезона, некоторые из начальников телевизионных. Ну и вот еще раз об этом напомнил Константин Эрнст на конгрессе, говоря о том, что модель телевидения 90-х умерла, и новый язык, интонация и способы коммуникации с аудиторией, кризис может ускорить, во всяком случае, выработку их и подходы к ним. Вот давайте поговорим о том, что вам кажется с точки зрения содержания, не без участия кризисных обстоятельств, помрет на нашем телевидении в ближайшее время. Володь. Из содержательных, концептуальных вещей.
Ну, вот что значит помрет?
Ну, в том смысле, что...
Я думаю, что умирать оно будет долго. Потому что у телевидения очень большая инерция, и...
Ну, ясно, что не завтра, и вообще инерция, вот еще последний герой, и даже еще не весной.
Да. Что очень многое снималось, снимается,
да,
и
еще
будет
год
сниматься.
Будет показываться, потом будут обмениваться библиотеками, да. Показывать то, что уже снято и так далее.
Это первое. Второе, концептуально обозначить... так сказать, конец одной эпохи и начало другой, и творчески это освоить, да, так сказать, или вот придумать творческий ответ, в общем, это занимает время, это очень самое сложное. Я думаю, исчерпанность модели, она понятна действительно, вот как вы сказали, уже достаточно давно. Другое дело, что мне кажется, телевизионщики, как и так сказать, представители других творческих профессий, знаете, не нашли, так сказать, эстетического ответа на новые реалии, да, так сказать. И вот это, на мой взгляд, очень важная вещь. Мы, на самом деле, все вот эти годы, вот 90-е, 2000-е, мы пытаемся найти эстетическую форму вот того, что происходит в обществе. И, ну, это почти не удается, на мой взгляд. Последние годы, они, так сказать, то, что мы называем, так сказать, эрой развлекательного телевидения, на мой взгляд, это был очень важный этап, поскольку мы и сами, так сказать, были большими пропагандистами этого. Это очень важный этап. Знаете, вот у Гройса, как-то он говорил, что там советское вот андеграундное искусство, оно как бы, это такая сублимация, потребности в потреблении, да, которого у советского человека не было. Вот эта вот потребность в потреблении, как бы, телевидение 2000-х годов, оно дало в полной мере нашим людям. И я думаю, что это был очень важный такой момент, как бы, чтобы люди все это увидели во множестве жанров, разнообразных, богато снятых. Но все это так сказать, такое телевидение, опять же, тучных годов, да, когда такое небольшое расслабление, да, когда человек не хочет задумываться, ему не нужно ни о чем задумываться, все хорошо и так. И телевидение как бы вот играло, и фокусировало сознание человека на каких-то его, так сказать, на его личной вот жизни, на частной жизни, на частных ценностях, что, на мой взгляд, опять же, я повторю, было очень важно, такой очень важный момент для, для жизни страны. В прошлом году, вот в прошлом сезоне, ощущение того, что этого недостаточно, конечно, стало посещать очень многих, и это очень легко видно по долям и рейтингам, которые получают те или иные программы. А кроме того, я думаю, что у творческих людей такое предощущение кризиса появляется раньше, чем, собственно говоря, сам кризис. Да, это, в общем, дело такое обычное. Вот. И мне кажется, что вот, и мы, по-моему, говорили об этом в прошлый раз, что очень важно или будет важно все-таки перенести акцент от такой вот расслабленности к осмысленности существования своего, да. Вот опять же,
не... Значит, все-таки к другого типа разговору, к необходимости.
Вот я не говорю о жанрах в данном случае. Да, вообще. Вот скажем, там «Не родись красивой», которая была на СТС, да, это же тоже попытка разговора о том, что человек может сам построить, независимо там от каких-то природных данных, исходных.
Но это все, там, опять же, далее. Адаптация все-таки того, что было сделано.
Не, я к тому, что я не о жанрах в данном случае. Да, вот сейчас очень многие там, внешнеполитические какие-то или политические вещи через, проводятся через комедийные программы. Да, то есть это нормально абсолютно.
Ну да, о кризисе сейчас больше всего говорят в Comedy Club, между прочим.
Да, не о каких-то внешнеполитических наших, вот, так сказать, акциях, проблемах и так далее. В общем, в юмористическом программ, что правильно, да, потому что я не говорю о лекциях, да, я совершенно далек от мысли о том, что телевидение должно возвратиться такой к менторской такой роли советской. Не в этом. Я думаю, что просто пытаться говорить с людьми на человеческом языке о человеческих проблемах.
Женя, ну что, а что у вас? Какие знания и представления о...
Ну, честно говоря, не думаю, что... Ну, то есть, может быть, направление желаемое, о котором сейчас Владимир Сергеевич сказал, но я не верю, что вот телевидение как-то повернется, потому что, опять же, любая попытка последнее время завести разговор с теленачальниками о том, почему же у них в эфире-то нет этого разговора человеческого... Да, приводит к тому, что они сразу ссылаются на низкие доли.
Я скажу, нет, у нас есть две проблемы. У нас под человеческим разговором понимается обязательно политическое.
Да нет, уже давно не понимается.
Либо, но... либо ну, нечто ниже пояса. Да, то есть,
ну, да.
Потому что говорить о человеческих вещах на человеческом языке и на современном языке, да, вот у нас же еще одна проблема. Mm-hmm. У нас вот так вот могли говорить там люди, которые вот были в советское время, да, отдельные персонажи, которые были в состоянии, то есть они имели интеллектуальный уровень соответствующий, mm-hmm. они человеческий уровень имели соответствующий, не случайно Аня сейчас вспомнила Баталова, вот этот Баталов, который садится в кадре и говорит.
Все, и телевидение
понимаете,
происходит.
Да, и он может говорить с кем угодно.
Да.
И на любые человеческие темы. Вот такого рода персонажей новая эпоха не дала. По объективным, на мой взгляд, причинам. Да? Потому что 90-е годы родили только поколение циников, которые, понимаете, да, мало знающих, потому что они вместо учебы, во время учебы они делали бизнес, параллельно учась. Первое, второе, так сказать, вообще знание как таковое, да, интеллект, оно как бы вдруг перестал цениться в обществе. И все это, конечно, дало вот сегодня результаты. Сегодня тем, кому 30-35, они не могут вести такой разговор. Либо все превращается в прикол, да.
Да.
Вот посмотрите, все самое популярное – это приколы. Прикалываются над всем, да. И мне кажется, что вот другое, вот следующее поколение, а кризис это еще усилит, понимаете, когда, ну, люди все-таки захотят говорить, ну, о нормальных вещах. О том, что на самом деле, потому что прикол, анекдот и шутка – это такой, так сказать,
способ защиты.
Способ защиты, конечно. Это способ...
Хотя большая разница последняя была замечательная.
Способ уйти
Да. Да.
Чтобы
да.
не говорить искренне, да, вот я говорю, искренность. Вот то, чего мы потеряли, да, и то, что, на мой взгляд, особенно в такой ситуации должно быть востребовано.
А на телевидении или вот,
не случайно, меня... не случайно, я, вот это хороший вопрос, я просто закончу, не случайно появилась программа с Познером, да, потому что крупный план предполагает
искренность.
Живое переживание и живое,
эмоцию,
и живое усилие мысли. Да, да. Вот, то есть крупный план, да. Оно как бы экран должен передать вот эту вот мысль, которая проистекает в чьей-то голове. Другой вопрос.
В чьей голове?
В чьей?
И дать возможность ей проистечь, и надо тогда уже всерьез разговаривать, а не допускать сервисности.
И очень хороший вопрос у телевидения Ли. Да? Да. И здесь,
потому
конечно...
что у меня ощущение, что все-таки... Вот... Опять же, большая часть молодых людей, условно говоря, до 40 лет, они уже привыкли искать этот самый разговор
в другом месте.
Абсолютно. И вот это вот еще одна, так сказать, один вызов для телевидения, да, кроме кризиса, кроме, так сказать, исчерпанности старой парадигмы, это, конечно, новые медиа. Мультимедиа, которая появляется, и уход туда мыслящей аудитории. Там тоже, правда, вопросы, поскольку уже невозможно читать тексты с грамматическими ошибками. Сегодня я увидел грамматическую ошибку до передачи, смотрел документальный фильм. В титрах документального фильма грамматические ошибки. Я думаю, что это уже апофеоз. Я думаю, что уже надо с этим кончать как-то.
Да. Лучше поздно, чем никогда, сказал Познер, решил открыть новую передачу на Первом канале. Видимо, финансовый кризис на нем сказался положительно. Так что зря вы волнуетесь, пишет нам господин Добрый. Да мы не волнуемся. Вспоминает нашу коллегу с вами Женю Славу Тарощину, которая написала. Действительно, у нее есть цикл такой «Танцуй России» в газете и в «Новой газете». Там не о кризисе, а о том, что происходит на нынешнем телевидении, что вот это вот... И, собственно, вот эта пародия в большой разнице на все эти слоганы, НТВшные, кровавые, и на российский еще не рисули, но студенты у меня в университете, например, уже сделали пародию на все это «Танцуй России», «Дерзай России», «Пей России», «Жри России», «Рожай России», ну и так далее. Дальше можно через запятую. Пока кризис, пишет нам Александр, никак не сказался, все развлекаются. У Галкина вот Жирик блеснул новой гранью таланта, ну, в смысле Жириновский, извините, пожалуйста, читаю нашего слушателя. Пел, рассуждал об искусстве. Кризис в экономике только что наступил, а наше телевидение уже давно в кризисе, предоставляя эфир разного рода шпане. Федор Иванович считает так. Ну, Оксана Андреевна упрекает вас, Володя, в том, что, конечно, хорошо считать кризис оздоравливающим моментом и общим благом, но как же быть и игнорировать грядущие трудности миллионов маленьких людей? По-моему, диспропорция в экономических показателях явно предвещала кризис, так же, как и ожирение предвещает и свидетельствует о проблемах со здоровьем, так считает Дмитрий из Москвы. Означает ли, что ваши гости рады кризису, спрашивает Олег?
Нет, что значит рады? Я сам, во-первых, как творческий человек и сотрудник медийного цеха, переживаю за свое будущее, потому что неизвестно, как кризис отразится и на пишущих журналистах.
А отражается. Где-то что-то сокращают, и зарплату
подрезали.
Что
этому нельзя радоваться или не радоваться. Это как дождь. Когда идет дождь, просто надеваешь плащ и берешь с собой зонтик. Вот, собственно говоря, и все.
Или настраиваешься, что ты вымокнешь.
Ну да.
Если ты идешь без зонта, без плаща.
Очень пессимистично настроен.
Да. Я думаю, что каналы, над которыми шествует Путин и его корпорация, этого кризиса совсем не почувствуют. У них будет все прекрасно, так считает Миша. Да, такое мнение уже тоже есть, что государственным каналам будет полегче пережить эту ситуацию, чем всем остальным, но пока это никак не подтверждается. Придумщики маргарина американцы сами иронизировали над собой потребителем, говоря, что маргарин ничто и делают его из ничего. Теперь маргарин стоит в 1,5 раза дороже сливочного масла. Так из чего же это масло? Это вот наша госпожа Степанова спрашивает. Но это нам надо спрашивать.
Мы
про масло точно не знаем. Но такая сложная аллюзия есть, конечно, что во что заворачивают и что за что продают.
По-моему, был очень хороший вопрос про маленького человека. Я думаю, что это ключевая вообще проблема для России. Знаете, вот кто-нибудь задумывался, например, что в самых популярных вот играх, популярных на Западе, и популярные у нас, да, там, кто хочет стать миллионером, там, ну, масса, mm-hmm. там, самые умные на СТС, там, их много, перестали приглашать обычных людей у нас. Хотя на Западе, во всех этих форматах, они как бы сделаны именно для того, для чтобы там были людей. Обычные вот эти самые маленькие люди, о которых нам написал наш слушатель. А у нас ведь только звезды.
Да.
Понимаете, фокус, вот это самое важное, мне кажется, что может сделать телевидение,
сейчас.
Это фокус на обычного человека. Понимаете, вот с этих гламурных, бессмысленных, на мой взгляд, очень часто персонажей, на обычную, вот опять же, не могу, надо пытаться вот то, что может сделать СМИ, и то, что не может сделать власть, субъекта выращивания, человека, который ответственен за себя и умеет за себя постоять, в хорошем смысле, естественно, и который все-таки не хочет промокнуть. И это от него зависит, он промокнет или он все-таки попытается найти зонтик.
Ну да.
Вот это очень важная вещь, на мой взгляд, которую российское телевидение, ну, в каких-то отдельных вещах выполняло, но не всегда. Вот, кстати, вот программа, которую мы упомянули на первом Survivor, как?
Да,
последний герой. Она же про это.
Но они
она
тоже
же про это.
Но
это
они
очень своеобразно.
Она
конечно.
Очень красивая.
Она
и
красивая,
надо сказать, что гораздо менее жесткая, чем я себе предполагала, чем о ней говорили. Да, и да. По-человечески. Очень, кстати, Ксения Собчак там совершенно такая новая да. и сочувствующая, между прочим, своим да, героям. И это ее
что сложно
качестве,
было представить.
Да, ее совершенно в новом качестве раскрывает. Но дело даже не в этом. Просто на минувшей же неделе вот есть выжившие на этом острове простые люди, которые чего-то пытаются доказать себе и окружающим. Но на этой же неделе мы только что видели кровельщика присяжного, который сказал, нет, я не хочу участвовать во вранье. Да. Политика не... Почему он не стал главным героем всех итоговых программ «Суббота и воскресенье»? Ну, это же удивительно, что он так и не стал. Уж вообще, вот далеко так от политики, сделайте про человека. Он кто такой? Что вот он сказал, я не хочу участвовать во вранье.
Я поэтому-то хотел Владимира Сергеевича спросить, пойдут ли телевизионные менеджеры на то, чтобы показывать человека. Ведь они, в общем, сами-то этого человека потихоньку из всех даже простых форматов, из того же миллионера, из того же других.
Я вам скажу, почему.
Не, народ-то они же не специально это делают. Телевидение. Народ превратился
дело
в толпу.
Что... Аллюзия про масло-то как раз.
А вы знаете, в чем проблема? Вот просто я вам скажу, так сказать, изнутри. Дело в том, что очень важная эмоция, да, на экране, когда это крупные планы, когда там вот это игрок в миллионере или еще где-то, или там ток-шоу, там тет-а-тет, да, очень, ну, это крупный план. И очень важно, чтобы зрители видели эмоции. У нас люди закрыты, они не раскрываются. Может быть, они не раскрываются, потому что ведущие не могут этого сделать. Из-за этого у нас ведь на самом деле у нас нет реалити, реальной, просто нет. Да, замечательная ведь программа «Претендент», да, на ТНТ об отборе кандидатов вот,
да.
На должность. Люди не могут, они закрыты. Не их вина, да, так что, ну, как бы, так у нас сложилось за много лет. Вот уметь это раскрыть, а раскрытие человека, извините, это потенциал завтра экономики. Вот как это не звучит, так сказать, можно пафосно.
И вообще
пафосно,
человек, который
понимаете, вот все, что мы говорим, что вот чтобы Россия там
далее,
встала
да.
и так далее, обеими руками за. Но в основе этого это только раскрытие потенциала человека. И мне кажется, что как бы вот роль телевидения просто уникальны в России именно, потому что в России это единственное, действительно, так, общенациональное средство массовой информации, и это действительно единственное средство массовой информации, которое так воздействует на умы, души и так далее, да, потому что очень мифологическое. Вот мы же не задумываемся, у нас же нет ни одного современного мифа.
Да.
Вот мы сейчас снова принялись создавать старые мифы, что важно для любой страны, такой пантеон героев, абсолютно, да, но при этом создаются новые мифы, но мифы о новых героях. Их же нет. 20 лет страна, между прочим, постсоветская. И это же важный вопрос. И для этого, на мой взгляд, так сказать, вот решают это такие большие, то, что вот, опять же, Гройс называл по другому поводу и про другого человека, но продюсерами эпохи. Да, вот, вот такого типа, на самом деле, вот в России, ну, наверное,
продюсеров эпохи нет.
Ну, нет, ну, есть вот, ну, Константин Львович, конечно, да, там, Александр Ефимович Роднянский. Ну, такого типа люди, которые могли бы и имеют потенциал. Но это сложно просто. Эпоху надо продюсировать, да. Вот кто герой эпохи? Вот, раз, два, три, четыре. Вот эти люди, да. Почему они герои? Потому-то, потому-то, потому-то. И это и пример, с одной стороны. И, с другой стороны, такая возможность для других, ну, как бы, и подтянуться, и раскрыться. У нас же, понимаете, вот нет практики таких обращений к людям, открытых обращений, да?
Вот да, обращение, кроме прямых линий.
Да, обращение, которое может вызвать там у человека там слезу, да? Понимаете, такое яркое переживание.
Нет, у нас, все есть, очень важно. У нас есть попытки вот физика Ландау сделать не физиком, а всего лишь человеком.
Вот у нас принято речи, вот. Да? А речь, она как бы хороша в своем жанре, но есть какие-то вещи, которые, так сказать, вот обращаются напрямую, да? Вот прямо к людям обращаются. И это могут быть и политики, да, если они это умеют. Вот. И это, может быть, телевизионные какие-то персонажи, такие яркие, которые вот в свое время Владимир Владимирович Познер, кстати, умел это, да, вот в конце 80-х. Вот его обращение вот в камеру, да, или там с экрана, это, конечно, так сказать, вот брало, так сказать, да, или резонировало, так сказать. Сейчас ну, другое время, нужны другие, ну, другой герой должен быть просто.
Давайте послушаем, что скажут наши слушатели. Николай из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хотел бы заметить убийство правой партии СПС. Интересно прошло, как Сванидзе харакири сделал. Потом Сванидзе сделал харакири небольшое на Акбарьеру, на Голодоморе пропиарился. Маша Арбатова пропиарилась прекрасно на «Не надо прикрываться пузом». Потом победа Ходорковского была, что незаконно взыскания сняты были. Потом прошел детский, значит, Евровидение детское, где все-таки, как вы считаете, нужно все-таки продюсерам иметь хоть какой-то слух. Победила Грузия, и там Украина вышла. А после истории в Италии, Финляндии и вообще по Европе, наверное, цыгана не стали и слушать, может быть, еще поэтому. И все-таки я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это вот ледовое шоу вытаскивается. Вы видели, что творил Жириновский там, и Басков, и Галкин? Но это уже пошли никуда. Все-таки Первый канал выигрывает. И на фоне этого Заворотнюк, наверное, реально талантливее все-таки Нелли Уварова или нет? Спасибо.
Тут все намешано. Кто талантливый, Заворотнюк или Нелли Уварова? Вот уж точно в связи с шоу я бы не сказал, что этот талант можно как-то взвешивать на весах. Шоу на Первом действительно ярче, наряднее. Ну,
шоу на Первом блестящее, на самом деле. Да. Вот, и опять же, не в нарядности, а не дело. Вот нарядное на Втором тоже. А в том, что внимание к личности. К драматургии внутри, да, вот человек себя преодолевает, встает на коньки, он что-то там пытается, в общем, в достаточно зрелом возрасте делать, причем делать блестящие вещи. Драматургия отношений внутри пары, драматургия отношений этой пары, зрителей и жюри. И вот я говорил о прямых обращениях, на самом деле, выбор Тарасовой, по-моему, блестящая просто блестящая находка. Вот почему я говорю, понимаете, вот таких людей, которые могут обратиться к трибунам совершенно с простыми, ясными, искренними словами. И вот Тарасова может вызвать комок в горле. Вот просто. Mm-hmm. Она так думает, она так говорит, и это совершенно... Удивительное возникает
вот это
такое...
Вот естественность,
понимаете,
людей,
да?
Конечно, вот да. это тоже связано с личностью.
Вот абсолютно.
Которая пробивает экран.
С интеллектом, это
да.
Не связано с образованием, это
нет,
не связано там...
связано с вот этим
с богатством личностью,
да,
и такой открытостью личности, и личность, которая как бы готова еще и поделиться чем-то, да, вот это вот...
Нет, и потом личности, которая не боится быть разной, внутренне свободна для того, абсолютно. Чтобы... говорить о том, что думает и считает важным. Вот это
не
вот
боится показаться сентиментальной, не боится она это, не боится
знающий,
проявления чувств, что про нее кто-то скажет, что, ой, посмотри, что это она там несет.
Хотя, ей-богу, ну для Тарасовой могли бы уже вот придумать что-нибудь помимо ледового шоу, не знаю. Ну масштаб ее таков,
но,
что
с другой стороны, давайте отдадим должное, так сказать, Эрнсту, все-таки он ее вообще вывел в публичную сферу, да, так сказать, вот, телевизионную.
Да, согласна.
То есть он ее нашел, как
Валерий.
Хотя мы ее все давно знаем.
Давайте
давно,
еще Валерий из Москвы послушаем.
Господа, приветствую вас.
Да, здрасте.
Я хотел бы вам все-таки заметить, что главное вы упускаете. В связи с кризисом усиливается промывание мозгов. В сущности говоря, у нас поставлена цель оболгать демократию, оболгать эволюцию, возглавить мракобесие. То, что происходит на имени Россия, на канале Россия, это образцы мракобесия. Вчера был блестящий пример, как оболгали Ленина. До этого был блестящий пример, как пытались возглавить Екатерину. На канале «Культура» происходит замечательная такая программа, о которой вы никогда не говорите, Анна, это программа Третьякова «Что делать?». Вчера там был совершенно замечательный эпизод, когда господа, рассуждая о нравственности в политике, пытались представить всех западных политиков отменными лгунами и лжецами, а наших политиков исключительно правдивыми людьми. И, наконец, канал ТВЦ взялся оболгать гениев революции. Целая серия прошла про Ленина и про Троцкого.
Понятно, Валерий, да. Значит, мы уже не один раз говорили и об истории, и о том, кого мы ищем, каких врагов в прошлом, в настоящем, и как реагируем на чужих. Но это, я думаю, не только влияние кризиса, и не столько влияние кризиса. Давайте завершать.
Причем, да. Ну, я боюсь, что, так сказать, в героях революции во мне, по крайней мере, вы не найдете, так сказать, сочувствия. Вот. А что касается мракобесия, это вот точно не касается программы.
Да, точно не касается программ, о которых мы говорили, но я думаю, что мы будем еще говорить о том, что есть тема Генпрокуратуры, которая сейчас пугает журналистов, чтобы они не кричали «волки-волки», но, в общем, они и сами понимают, что этого не нужно делать, а я...
Только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».